Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Громадське радио и программа «Киев-Донбасс». У микрофона Алексей Бурлаков и Татьяна Трощинская. За звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. И 12 часов 5 минут на наших часах. О чем мы поговорим сегодня в программе буквально через несколько секунд.
Кто и зачем выходит на акцию поддержку полиции? Спросим у организаторов акции «Захисти свою полицию» в Киеве.
Самопровозглашенных ДНР и ЛНР режут на металлолом мосты, памятники и предприятия. Что происходит? Поговорим с президентом объединения предприятий «Металлургпром» Александром Калинковым.
Министр образования Украины призывает директоров школ не украшать кабинеты его портретами. Готова ли школа к изменениям?
Историк Сергей Громенко о мифе про Крым как подарок Хрущева Украине. Был ли это подарок на самом деле? Во втором часу программы «Киев-Донбасс».
В Вене презентовали книжку про Мариуполь. «Мариуполь. Последний форпост». В рубрике «Что почитать» поговорим с автором книжки.
Ну и возвращаемся в студию. Да, с первой темой, Татьяна.
У нас уже есть на прямой телефонной связи Масі Наєм, организатор акции «Поддержку полиции. Захисти свою полицию». Вы нас слышите, Масі? Добрый день.
Добрый день.
Такие акции начинаются в 12 часов, насколько нам известно. То есть она вот буквально уже должны были собраться люди. Самые первые ваши впечатления, кого вы собирали, как вы собирали, кто вышел и, собственно, зачем?
Ну, пока что пришло достаточно много людей. Я думаю, человек уже, по-моему, 500 и может перестоять. Собирали мы обычных граждан. И, в принципе, мы не собирали, мы просто... Как бы, ну, мы организовали то, что все хотели сказать, наверное, многие хотели сказать, поддержку полиции. Собирали мы, ну, как-то, знаете, это получилось в четверг, я прочитал пост Мирослава о том, что он бы хотел собрать акцию. К сожалению, он не в Киеве, поэтому пришлось самому собрать акцию, написал в Фейсбуке, кто готов помогать. Ребята собрались, пришли, помогли. Ну, как бы и все. Это, наверное, все. Больше никаких сложных технологий никаких не было. Написали посты, сделали группу, вот мы и собрались.
А скажите, полиция охраняет митинг о полиции?
Вы знаете, я когда ехал, я подумал, первый митинг, не страшно, что полиция тебя побьет. Да, она охраняет, ну, мы, правда, не видим их здесь, прямо на площади их, ну, нету. Но пару раз приезжала машинка с мигалками, и стоят почему-то с нашивками «милиция», стоят люди рядом. Милиция, не полиция.
Молчат, ничего не говорят? Или благодарят?
Не говорят ничего. Смотрят, не говорят. Ну, так в стиле, знаете... Как
не верят. Не верят, что кто-то может их поддерживать? Может быть такое? Потому что, ну, собственно, вот эта традиция недоверия к милиции, она очень длительная в Украине.
Вы знаете, это... стоит милиция, да, те, что полиция, те говорят, то есть, ну, те, что они стоят буквально, наверное, метрах 300-400, вот я сейчас вижу, стоят, и к ним подходят люди и общаются. Но те, кто милиция, к ним даже не подходят, они стоят возле главка, через дорогу, ну, как бы, никакой активности возле них нету.
Экас Гуладзе, первый заместитель министра внутренних дел Украины, говорила, что это первый митинг, который люди собирают в поддержку полиции. Причастно ли руководство МВД к этому митингу?
Вы знаете, открою вам секрет, не знаю, можно ли об этом говорить в эфире или нет, но я скажу, как оно есть. Я, например, не общаюсь даже с братом до сих пор после инцидента с Кивой. Ну, мы не общаемся по этим вопросам вообще, мы даже не виделись уже месяца два, по-моему. И связано с тем, что как бы, ну, у полиции есть реальные проблемы, наверное, с кадровой политикой. Мы с полицией не связывались, ничего у них не просили, и они к нам на нас тоже не выходили, не говорили, вы знаете, сделайте так-то или эдак-то. В принципе, я даже узнал о том, что Экас Гуладзе сказал об этом буквально, наверное, вчера в полдень. Ну, как бы, я не знаю, просто как бы что они могли сделать? Помочь нам? Но не могли, потому что у нас к ним тоже есть претензии к полиции. Ну, вот мы собрались только ради того, чтобы поддержать именно патрульную полицию, потому что вот в их реформе как раз есть какие-то положительные изменения.
А вы сказали, что есть какие-то претензии к полиции. А какие именно у вас претензии к полиции?
К полиции? Ну, знаете, кадровая политика изначально хромает, потому что, ну, хромает это раз, и два. Зачем было делать, например, тот же самый департамент Обнона, назвать полицией, если он не реформирован? Потом аттестационные комиссии. Аттестационные комиссии, насколько я знаю, у меня есть эта информация, что не все там так гладко, как мы думаем. Да? Есть аттестационные комиссии, в которых реально моральные авторитеты. А есть там, где сидят люди, которые под Геращенко, которые пытаются, ну, которым не пытаются создать комиссию для некоторых больных людей, которые пытаются пройти дальше в начальственные должности и так далее.
Простите, перебью вас, вы сказали, в некоторых комиссиях криминальные авторитеты или послышалось?
Нет, не криминальные авторитеты.
А моральные авторитеты.
Моральные.
Это большая разница.
Холодно об этом я говорю чуть нечетко, извините.
Но в любом случае, сегодняшней акцией, что вы хотите сказать?
Просто, что мы благодарны тому, что вообще-то реформа происходит, и что то, что делает сейчас прокуратура с судами, как она делала всегда, ну, это, наверное, чуть-чуть попахивает убийством реформы полиции. И это кому-то, наверное, выгодно. Вот мы только это и хотим сказать, что мы хотели бы честного расследования раз, и два, это мы хотим поддержать полицию, чтобы патрульные понимали, что за ними стоит народ, как бы, который благодарен за то, что они делают.
Спасибо вам, Масі Наєм, организатор акции «Захисти свою полицию», которая происходит, начинается сейчас в Киеве. Я хочу напомнить нашим слушателям, что, собственно, все эти события начались после того, как в результате погони полицейский убил пассажира БМВ. История довольно известная, но все равно напомню, в нашей студии встречались в очень непростом диалоге адвокат полицейского Сергея Олійника и представитель интересов семьи погибшего, тоже адвокат. Этот разговор можно будет переслушать на нашем сайте громадськерадіо.орг. Там изложена, собственно, позиция двух сторон.
Тема дня.
Ну а для темы дня на программу «Киев-Донбасс» мы сегодня избрали такую довольно-таки неординарную, можно сказать, тему. И в гостях у нас интересный человек, интересная личность, и сейчас я его представлю. Александр Калинков, президент объединения предприятий «Металлургпром», и, если я не ошибаюсь и не ошибаются источники в интернете, то экс-замминистра промышленной политики Украины.
Да? Да, спасибо. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Расскажите, пожалуйста, в целом о состоянии отрасли и насколько плохо сейчас или насколько хорошо сейчас у нас.
Я очень рад представленной возможности сказать пару слов о том, о той ситуации, в которой сейчас находится горно-металлургический комплекс. Ни для кого не секрет, что на протяжении очень многих лет горно-металлургический комплекс был основой развития экономического страны. Можно проследить связь между развитием развитием и объемами выплавки стали и развитием ВВП страны. Последние годы это и львиная доля выручки валового и большая доля промышленного производства и вклад в валовый национальный продукт. Если раньше процент выручки экспортной от ГМК был порядка 40-50%, сейчас порядка 30%, но все-таки это очень существенно. Та ситуация критическая, в которой сейчас ГМК, такого не было последние 15-20 лет. Чтобы было понятно, несколько цифр. Сейчас профицит глобальных мощностей металлургических, то есть это фактически лишние мощности, которые не востребованы на рынке, порядка 700 миллионов тонн. В Украине в прошлом году произведено 23 миллиона тонн. Чтобы ситуация стабилизировалась на глобальном рынке, порядка 300-350 миллионов тонн должно быть закрыто.
А что происходит? Оно уходит в никуда, вот этот профицит? Простаивает?
Фактически простаивает. И это очень сильно давит на цены. И поэтому мы сейчас видим цены, цены настолько низкие, которых не было за последние 15 лет. Фактически. И все аналитики, и Goldman Sachs, и Merrill Lynch прогнозируют, что такая ситуация продлится в ближайшие 2-3 года. Чем это может закончиться для Украины? Наши украинские предприятия, несмотря на то, что Украина 10-я страна в мире по выплавке стали, она может в этот объем, который должен быть сокращен, вся и попасть. Что это значит для Украины?
Может выброшена быть с рынка международного, глобального?
Фактически, да. Весь наш горно-металлургический комплекс конкурирует за счет себестоимости. У нас мы экспортируем товар довольно с низкой добавочной стоимостью. Сейчас очень большое давление именно на себестоимость.
А куда мы экспортируем товар больше всего? В частности, металлургический прокат и подобное.
Больше всего это развивающиеся рынки. Это Middle East, это Азия. То есть те рынки, на которых мы больше всего сейчас конкурируем и с Китаем, и с той же Россией, и с Турцией.
Вот, кстати, большая угроза, как я слышал, как я читал, именно от Китая. То есть небольшой скачок цен, и буквально в считанные даже не дни, а часы весь комплекс может, грубо говоря, лечь. Правильно?
Да, конечно. Китай играет самую большую главенствующую роль в развитии рынка вообще сырьевых ресурсов, не только металла. Мы все наблюдаем очень подробно цены и падения на нефть. Дело в том, что все сырьевые рынки сейчас идут вниз, в том числе и железная руда, и металлургия, и даже продукция сельского хозяйства. В любом случае, мы сейчас сталкиваемся с реальной возможностью. Я, как руководитель объединения, это грустная возможность, но все-таки это ожидаемые последствия, что предприятия могут дойти до такой степени, когда они будут закрываться, когда будут сокращаться люди и так далее. Сейчас главная задача предприятий — выжить. Причем выжить не просто год, выжить первый квартал, выжить полугодие. Если мы в конце года будем иметь тот же металлургический комплекс, который и в начале года, это уже будет большой успех. Сейчас идет борьба за каждую гривну в себестоимости, за каждое рабочее место. И в этой связи очень важна аккуратная и продуманная государственная политика. Горно-металлургический комплекс у нас весь частный. Но все равно государство имеет ряд регуляторных воздействий. Это фискальная политика, рентные платежи, например. Это торговая политика, различные пошлины и прочее. Это политика антимонопольная и так далее.
То есть вы говорите о поддержке фактически сейчас?
Речь идет о том, чтобы не навредить, по крайней мере. За последние полтора-два года мы наблюдаем несколько моментов, которые отрицательно влияют на отрасль. Например, существенное повышение рентных платежей по железорудному сырью. Они выросли более чем в 7 раз, и сейчас они в 2,5-3 раза выше, чем то, что платят российские наши коллеги. А фактически мы конкурируем на одних и тех же рынках, и, понятно, для них это создается конкурентное преимущество. И они из самых крупных ставок вообще
санкции
в мире.
Санкции их не касаются, российских предприятий горно-металлургической промышленности?
Нет, фактически они себя хорошо чувствуют, они поставляют продукцию на развивающиеся рынки, не в Европу, поэтому они себя чувствуют хорошо. И горнорудные предприятия, и металлургические предприятия. Только последнее время Турция и Евросоюз ввели какие-то ограничительные санкции, они пострадают, но не так значительно, как могли бы.
А мы как можем пострадать именно из-за утери части комплекса, может быть, временной утери, из-за того, что они находятся на оккупированных территориях?
К сожалению, часть проблем связана, естественно, с тем, что часть Донбасса оккупирована. Это различные проблемы логистики. Крупные предприятия, некоторые крупные предприятия остались на оккупированной территории. Это Ялчевский металлургический комбинат, это и Харцизский трубный, это и Инакиевский металлургический завод.
Да и Донецкий.
И Донецкий, да. Там несколько заводов, которые хоть и не очень большие, но все-таки поставляли хорошие объемы.
Плюс сырьевые, те, которые, допустим...
Да, поставки коксующегося угля на территорию Украины тоже затруднены, заготовка лома и так далее. Хотя по лому для нас очень большая проблема, то, что на оккупированных территориях сейчас режется инфраструктура, режутся заводы и так далее. И несмотря на то, что внутри Украины, на нашей территории, мы испытываем дефицит лома, мы категорически выступаем за то, чтобы лом с оккупированных территорий к нам не завозился. То, что эти бандиты делают там и вывозят на территорию России, с них как бы взятки гладкий. Но когда этот лом везется на территорию Украины, эта ситуация абсурдная.
Он везется,
к сожалению. Я выступал несколько раз и на телевидении, и так далее. Мы просим наше правительство ужесточить контроль.
Это контрабанда?
Ну, это, естественно, это незаконно. Естественно, какие-то находятся возможности для его завоза. И я ответственно заявляю, как президент Металлургпрома, как организация, которая заинтересована в том, что лома было больше. Мы не хотим, чтобы разрезались там предприятия, чтобы рушилась инфраструктура, потому что нам потом это все там восстанавливать, естественно.
А как это контролировать? Как контролировать поставку лома, можно сказать, добытого незаконным путем на нашу украинскую территорию?
Фактически это делается уже сейчас незаконно, поэтому все, что можно требовать, это от государства через таможенную службу, службу безопасности и так далее, усилить контроль. Фактически понятно, что лом не возится в каких-то небольших партиях, это везется и железнодорожным транспортом.
То есть заблокировать.
Да, фактически заблокировать, и мы выступаем за это. Поддерживаю.
Такие действия могут привести к полной блокаде транспортной, грузовой, имеется в виду?
Нам бы этого не хотелось, нам бы хотелось, чтобы не везся лом, который добывается преступным путем. Потому что те вещи, которые мы знаем происходят, это страшные вещи. Фактически уничтожаются предприятия, на восстановление которых потребуются потом колоссальные средства, в том числе инфраструктура. Я еще добавлю один вопрос. Те предприятия, которые продолжают там работать, которые зарегистрированы на территории Украины, от которых идет денежные средства в бюджет Украины, и вывоз, например, того же коксующегося угля, мы очень заинтересованы, чтобы не разбирались рельсы, пути, железнодорожные переходы. Это все происходит, это все нужно будет восстанавливать.
А есть у вас информация, какие предприятия уже вот, ну, точно начали разбирать, порезанные, а какие, может быть, остались, работают?
Из крупных предприятий, то, что мы знаем, это и Луганский тепловоз, и... У меня был целый список, честно говоря, фактически я, когда был заместителем министра промышленной политики, крупнейшие предприятия Луганской и Донецкой области, которые на той территории находятся, и что страшнее всего машиностроительные предприятия, иногда уникальные предприятия, которые восстановить будет уже невозможно. То есть они для нас, к сожалению, потеряны практически навсегда.
А причем не только те, которые находятся на оккупированной территории, а, к примеру, если вы в курсе ситуации с Мариупольским Азовом, Машем. Есть у вас какая-то информация? Просто, ну, это слухи, это какие-то там статьи, это какие-то публикации о том, что цеха завода, которые приостановлены, они уже стоят пустые, то есть порезаны, вывезены и так далее. То есть Азовмаш практически недееспособен.
Ну, к сожалению, я не могу подтвердить эту информацию. Азовмаш не является членом нашего объединения, это скорее больше машиностроительное предприятие.
Ну да.
И сейчас я еще раз хочу сказать о том, что мы все понимаем проблему, которая возникнет с восстановлением Донбасса. Мы все очень надеемся, что в ближайшие годы все-таки Украина восстановит свой контроль, и там нужно будет колоссальные инвестиции капитальные, колоссальная потребность того же металла. Более того, я им скажу, что вот на позапрошлой неделе зарегистрирован законопроект целым рядом народных депутатов, в котором на основании того, что Украине в ближайшее время потребуется металл на внутреннем рынке для восстановления инфраструктуры, заводов, железнодорожной инфраструктуры и так далее, необходимо сейчас ввести меры для поддержки горно-металлургического комплекса в плане обеспечения тем же ломом. Но ломом, понятно, не тот, который образуется на неконтролируемых территориях, а здесь, внутри Украины. Я говорю о повышении пошлины вывозной за лом, как стратегического сырья.
А вот, кстати, этот вопрос вы уже затронули сами, да, по поводу стратегического отношения или там, да, к горной промышленности как к стратегии. А многие эксперты говорят о том, что нужно переориентироваться на сферы IT, нужно переориентироваться на сферы АПК, это то, что мы можем тоже легко продавать на международных рынках, как ум, собственно, да, IT или какие-то разработки, так и нашу сельскохозяйственную продукцию, не только сырье. Стоит ли говорить в этих условиях о том, что за горно-металлургической промышленностью будущее? Или это все мифология?
Я бы поставил вопрос так. Мы должны исходить из наших конкурентных преимуществ и видеть то, что будет через 10 лет. Я уверен, что через 10 лет горно-металлургический комплекс в каком-то виде будет в Украине, потому что у нас есть сырье, потому что у нас есть и научная база, и кадры, и так далее. Это те конкурентные преимущества, которые надо использовать. Я очень надеюсь, что у нас и IT, и машиностроение вырастет до таких величин, что доля горно-металлургического комплекса в экономике страны уменьшится. Но не за счет того, что горно-металлургический комплекс станет, а за счет того, что другие отрасли будут развиваться и расти. И Это то, что будет через 10 лет. Но мы должны думать, что будет в этом году и в следующем. Для того, чтобы IT, машиностроение и прочее подхватили инициативу, ну, им нужно просто дать время. Те же аграрии, сейчас на аграрных рынках ситуация не лучше, чем на рынках металла. Они не будут вести в ближайшие 2-3 года. IT — это замечательная сфера, которая дает и большие поступления валютной выручки в страну, и занятость. Но это самозанятость населения. Они в бюджет практически ничего не дают. И я не призываю к тому, что государство поднимало какие-то ставки, потому что оно тогда задавит в зародыш эту айтишную.
Они просто не будут самозанятыми.
Конечно,
да. Они уедут и будут самозаняты в другом месте.
Да. И они это должны понимать. Но с другой стороны, для того, чтобы иметь возможность развиваться 3-5 лет, для того, чтобы сюда перемещались производства из Восточной Европы за счет более дешевой рабочей силы и так далее, нам нужно дать какую-то передышку. А если горно-металлургический комплекс начнет складываться и сыпаться, нас ожидает, вот мы говорим, 14-15 год, и каждый раз и Ерейская, и Абрамович заявляют, что мы нащупали дно. Да, большие потери были за счет оккупированных территорий, но если начнет складываться ГМК, у нас, мы еще этого не видели, мы вернемся в 90-е годы, это сотни тысяч безработных и так далее. То есть дайте возможность просто выжить для того, чтобы могли подхватить другие отрасли, как бы, инициативы.
Так он еще не начал складываться, то есть точка невозврата вот это еще не нащупана, если дно уже, можно сказать, нащупали, то вот эту точку.
Смотрите, валютные поступления уменьшились на 6 миллиардов гривен, на 6 миллиардов долларов от горно-металлургического комплекса. Сейчас они составляют 9 миллиардов долларов по 2015 году. Несколько лет назад это было 24-25 миллиарда долларов. То есть он уже начинает складываться за счет более низких цен. Но предприятия выпускают еще довольно большой объем продукции. Если раньше выпускали стали 32 миллиона, в прошлом году 23 миллиона тонн выпустили. Железорудного сырья в тоннах выпустили даже больше. Но с другой стороны, нужно понимать, что в деньгах это меньше намного. Но что сейчас происходит? Предприятия работают не только в убыток. Сейчас предприятия не могут покрыть даже переменных затрат, не говоря о том, что уже всю себестоимость отбить.
То есть фактически на поддержку, да?
Фактически они сейчас сжигают деньги. Это экономически неэффективно, по всем параметрам. У Запорожстали недавно выступал директор касательно железнодорожных тарифов, которые сейчас тоже вздумали повышать в очередной раз. И говорил о том, что у меня треть заказов не покрывает себестоимости даже переменной. Не то, что там постоянные затраты отбить. Что это значит? Если эта треть заказов отходит, то это нужно консервировать часть производства. А расконсервировать потом это или очень трудно, дорогостояще, или вообще невозможно. И сейчас мы проходим такую точку зрения, когда вот политика государства, ЖД-тарифы, зачем их повышать, если уменьшится объем перевозки грузов, и все равно они получат меньше денег. Чуть-чуть тариф увеличится на 15%, на 30% уменьшится грузопоток. В результате вы меньше будете иметь денег. А Укрзалезницы — это 200 тысяч человек работают. 65-70% товаров, которые перевозятся, это товары горно-металлургического комплекса. Куда вы этих людей денете?
А с другой стороны, может, стоит тогда говорить о модернизации? Может, не все это нужно поддерживать? Ну, вот каким-то образом, да, оптимизация и модернизация этих предприятий.
То, что касается модернизации. Первое, то, что многие говорят, что вовремя не модернизировались и так далее. За последние 15 лет, начиная с 2000-х годов, когда была более-менее годами иногда конъюнктура хорошая, в горно-металлургическом комплексе вкладывалось больше денег, чем любая другая отрасль промышленности, даже на единицу выпускаемой продукции. В 2007-2008 годах проектные институты были завалены работой и не успевали просто делать заказы. Поэтому очень много сделано. Но когда заводы наши строились в 30-е годы, это 80 лет назад, то есть все, что можно делалось. Но, к сожалению, мы понимаем, что нам в наследие досталось от Советского Союза большой комплекс, но довольно старый комплекс. Очень часто его не переделаешь. Та же Турция вела, благодаря очень большой поддержке государства, начиная с 90-х годов, целый комплекс огромный электросталеплавильный. Поэтому весь слом они забирают. Мы не можем с ними конкурировать по себестоимости, но абсолютно никак. Это все заводы, которым 10-15 лет.
Ну, если не ошибаюсь, электросталеплавильные комплексы вводились и у нас в стране. На нескольких заводах крупных точно есть.
Да, например, Интерпайп построил завод современный, мощный. Но надо понимать, что 70% электросталеплавильных на производстве, это как раз заготовка лома. И учитывая, что в прошлом году, благодаря нашему Министерству экономики, мы экспортировали рекордное количество лома пошло на экспорт. Лома не хватало нашим предприятиям. Два месяца завод Интерпайпа, стали плавильный, просто стоял. Это десятки тысяч рабочих. И все данные о том, что государство в бюджет получает с тонны лома, если сравнивать тонну лома, которая отправлена на экспорт, и тонну лома, которая переработана в металл, и металл тоже экспортирован, государство в бюджет получает как раз с переработки лома в 10 раз больше.
Так а в чем, почему так тогда?
Ну вот, к сожалению...
Политическая составляющая?
С одной стороны, да, у нас сейчас промышленность крупная, тяжелая и прочее всегда сравнивается с олигархами. И
ну, это правда?
Смотря что называть олигархией, я не хочу вдаваться в эту
происхождение
политику.
Происхождение капитала.
Смотрите, олигархи — это те бизнесмены, которые влияют на политику. Сейчас на политику практически владельцы бизнеса ГМК, они не влияют. Влияют как раз те, которые близки, но это ну, другие отрасли. Да, все мы слышим фамилии, не хочу их называть.
Ну да, мы это говорили.
Да, это не базовые отрасли, да, это там друзья и так далее.
Ну так это то, просто смена олигархата, вот это все.
То, что делает не ГМК, это борец. Это первое. Второе, то, что важно, я хотел разделить две позиции. Эти действия направлены не против владельцев бизнеса, как акционеров и так далее, они направлены против промышленных предприятий. Лучше мы сделаем или хуже, если предприятия закроются, например.
Ну да, консервация, как вы говорили, некоторых цехов приводит к увеличению безработицы, соответственно, дестабилизация какой-нибудь криминальной. Ну, и
это один момент. Второй момент. Та команда, которая сейчас пришла в тот же Минэкономики, частично, например, с ними легче разговаривать, они, как я, там имеют западное образование, опыт работы какой-то в инвестиционных компаниях и так далее. Хотя уровень опломба и прочее, оно скорее больше похоже на команду младореформаторов Арбузова и так далее. И часто...
Ну, это у всех свой разный опыт общения. У нас опыт общения лучше.
И часто, принимая решения, они не... как это сказать, не просчитывают все варианты. Рубят, что называется, с плеча и, ну, как мне кажется, не просчитывают до конца последствия своих решений.
Или выбирают меньший риск, как им кажется.
Ну, это еще один вопрос. Те люди, которые пришли, но это всегда проблема чиновника. Иногда лучше не принять какого-то решения вообще, чем принять... решение и взять на себя ответственность какую-то. Еще один момент, например, с налоговой реформой. Ей занималась заместитель Ерейска весь прошлый год. Один раз собрали предприятие ГМК, послушали нас, на этом все закончилось. Я могу ответственно сказать, та реформа и тот законопроект, который презентовал Минфин, он никак не проходил обсуждение в отрасли. Это вредный законопроект. И один из вопросов, о которых мы уже говорили, это рентные платежи, например. Когда мы сказали, что они сейчас одни из самых высоких в мире, мы наняли компанию Pricewaterhouse, которая консультирует тот же Минфин наш, которые дали заключение по этому поводу. На что мне было сказано, что специалисты МВФ думают, что это не так. Мы попросили, давайте нас сведите со специалистами МВФ, сядем, представители Pricewaterhouse. Мы все можем говорить на одном языке, там, на английском, пообщаемся и решим. Если это действительно так, то мы претензий иметь не будем. На что мне было сказано, что нет, мы не знаем, мы их сами не видели, мы отправляем туда наши запросы в Нью-Йорк. Если хотите, пишите Нью-Йорк до востребования МВФ и так далее. Эта ситуация непонятная, когда профильный зам Министерства финансов, который занимается налоговой реформой, не может дискутировать. Я не говорю, у меня нет претензий, принимает она тоже нашу точку зрения или нет, но она хотя бы должна слушать и общаться с нами, и дискутировать. То же самое по любым другим вопросам. Железнодорожные тарифы, политика в сфере лома, экспортировать его неограниченно или все-таки дать его переработать внутри страны. Каждый раз нам не хватает коммуникации с нашими органами власти. Нету такой фактически площадки. Если раньше был Минпром, при всех его недостатках, это была одна из площадок, там, где можно было сводить различные министерства и ведомства для того, чтобы позицию нащупывать общую. Минэкономики, к сожалению, этого сейчас не выполняет.
Я напомню, что в гостях у Громадского радио Александр Калинков, экс-заместитель министра промышленной политики и президент объединения предприятий «Металлург-Пром». А мы возвращаемся в студию для того, чтобы представить вам нашу следующую рубрику, и которая стала уже традиционной рубрикой, и называется она «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
В рубрике «Музыка Донбасса» я хочу презентовать, представить вам группу из Донецкой, города в Донецкой области, группа из Краматорска. Группа существует больше года и, собственно, дислоцируется она в Краматорске. Называется она не очень, можно сказать, позитивно, хотя для кого как. Называется она «Рутина», и песня называется «Судьбоносные мечты».
Разгулялся до ночи. Ты поверишь, 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 может быть, может быть. Я летаю в облака, ты позволишь подойти. Я ценю и знаешь ты. Я летаю в облака, ты позволишь. Я ценю и знаешь ты. Ты
групп «Рутина» в эфире «Киев-Донбасс», в эфире «Громадского радио» с более позитивной песней, чем их название. Песня называется «Судьбоносные мечты». Я напоминаю, группа из Краматорска. Мы ее только что прослушали с вами. У микрофона Алексей Бурлаков и Татьяна Трощинская, за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. И мы продолжаем беседу в студии «Громадского радио».
Новая тема и новая гостья в программе «Киев-Донбасс» — Ирина Когут, аналитик центра «ЦЕДОС». Здравствуйте.
Доброго дня.
И мы поговорим о... среднем образовании, да, я так сказала, прямо как вот, да, о школах.
Довольно-таки среднем.
Да, усредненном образовании. Но надеемся, что все-таки не о усредненном, а о перспективах тоже. То есть поговорим о школах. Начнем, наверное, с такого информационного повода ближайших дней, довольно интересного. Буквально на днях министр образования Сергей Квит обратился с обращением. Вот,
да.
Попросил директоров школ вешать поменьше портретов и его собственных, ну и любых других портретов политиков и чиновников в школах и больше думать об образовании. Где-то так, да?
Вместо этого он сказал, что можно вешать национальные символы, герб, флаг, гимн вешать, ну, текст гимна, то есть вешать. Как вы думаете, как вы к этому относитесь? Это правильно или нужно повесить все-таки министра образования в кабинете директора?
Портрет его.
Портрет, да, портрет, это важно.
Я гадаю, що вішати і міністрів і портрети – це, мабуть, не найвдальша ідея. А щодо національних символів, то це не забаганка міністра, це вимога закону. От такі куточки державності, вони вимагаються законодавством у кожній школі. Тому, відповідно, оцінювати це, мабуть, повинні депутати і очільники міністерства. Вчителі-директори мусять виконувати закон.
Але оці такі, знаєте, традиції прикрашати портретами кожного міністра, який змінюється, ну, тривалий час у нас міністр Дмитро Табачник не змінювався, тому директорам не доводилося оновлювати портрети. Там кілька, мабуть, з десяток, вісім чи скільки там років, здається, так? От я вже не пам'ятаю, скільки він років був, але довгенько. Але все одно ця от традиція, вона ж насправді така глибша, ніж просто поговорити про портрети. Це просто означає, як на мою думку, як себе позиціонує школа чи директор школи. Та? Тобто, про що ми швидше говоримо? Про те, як ми там готуємо дітей до майбутнього, чи про те, як ми орієнтуємося на того, хто сидить в кабінеті в найвищому міністерстві освіти?
Так, я чесно не можу сказати, наскільки ця традиція поширена. От мені за всі мої візити до шкіл не доводилося бачити там портретів саме міністрів. Але навіть поза цим школа науковцями-теоретиками вже більш ніж півстоліття називається державним ідеологічним апаратом.
І це, а це правильно?
Ну, це не ціннісна оцінка, це такий науковий опис. Та говорити про те, правильно це чи ні, інше питання, на мою думку, це неправильно. Попри те, що держава, суспільство повинно фінансувати середню освіту, надавати доступ до неї кожній дитині, воно все ж не повинно транслювати там якісь саме державну ідеологію, її взагалі не повинно бути.
Ну, це неправильно, ну, це правда по факту, виходить.
Так, абсолютно, тому що наша школа таки транслює якийсь консенсус ідеологічний, який склався особливо у суспільних науках.
В той чи інший історичний момент, що характерно. Так. Тому як тільки змінився консенсус, так ми його і транслюємо по-другому.
Я вам скажу, що історики – це такий народ консервативний, і ніби часи змінюються, підручники з історії пишуть ті самі люди, що писали їх в радянські часи.
Ну, вони їх вміють писати, очевидно, на думку.
Вони просто трохи змінили вектор, але от цей підхід, коли ми транслюємо набір єдиноправильних тверджень, він не змінився.
Еще одно животрепещущее событие, если позволите, буквально тоже на днях в соцсетях появилась информация, что, если не ошибаюсь, в Кременчуге одна из учительниц попала под действие закона о сепаратизме. Часто ли такие случаи в школе, и насколько это ужасно или это нормально? То есть каждый свое мнение при работе с детьми.
Ну, наскільки частими такі випадки є по всій країні, знов сказати складно, у нас немає якоїсь статистики, є радше якісь періодично вибухаючі скандали у ЗМІ. Ну, звичайно, це вже не перший такий скандал. До цього був скандал у Чернігові з директоркою школи, до цього ще якісь. Головне питання в тому, що подібні випадки не повинні розглядатися очільниками освітньої галузі. якщо директор чи вчитель вчинив правопорушення, потрібно звертатися до правоохоронних органів. А спроби керувати галузю освіти через якісь політичні рішення це неправильно, це знов таки.
Ви о чому зараз конкретно?
Так, я маю на увазі, що це не завдання міністра освіти чи очільника департаменту освіти будь-якого рівня говорити, що те-то погано, те-то добре. Є законодавство України, ми можемо його критикувати, ми можемо критикувати дії правоохоронних органів, чи то за виконання цього законодавства, чи то за невиконання. Але якщо ми говоримо саме про освіту, про школу і про керівництво освітньої галузі, то моє тверде переконання втручатися у політичні дискусії – це некоректно з їхнього боку.
Спасибо.
І якщо ми підемо глибше далі, говорячи про освіту, наскільки нам відомо, аналітичний центр CEDOS проводив певні опитування, так, пов'язані з середньою освітою, зі школами. Там ми б хотіли, щоб ви поділилися їх результатами.
Насправді, на жаль, це було не наше опитування.
Це був не CEDOS.
Ні, це був не CEDOS, це було опитування, яке...
Ми так звикли до того, що у вас багато опитувань, що не можемо повірити, що це робив хтось інший.
Насправді, опитування щодо освіти проводимо не тільки ми. От конкретно це був такий сет, набір опитувань літа 2015 року, яке проводила демократичні ініціативи на замовлення Інституту розвитку освіти, фактично за кошти фонду відродження. Опитували вчителів, батьків і директорів шкіл. Приблизно з одним і тими ж питаннями, з певною специфікою.
А все можна узнати, якими?
Так, там були питання про оцінку стану освіти і загалом, і в конкретній школі. Також оцінку власного професійного, так мовити, становища і щодо зарплати, і щодо комфорту у роботі. І питання щодо обізнаності з реформами, які плануються, щодо ставлення до цих реформ. Також були такі животрепещущі питання, наприклад, щодо коштів, які збираються школами з батьків.
На ремонт?
Та ну чому? І на дні народження, що там ще буває? Каже завжди батьківський комітет, дорогі батьки, наближається день народження. Наближається 8 березня.
У цих питаннях цікаво порівнювати відповіді на одні ті самі питання від різних груп, тому що вони, звичайно, переважно різні. Наприклад, про збір грошей питали директорів і питали батьків, чи вчителів чомусь не питали. І директори сказали, що регулярно збирають гроші 32% опитаних, час від часу ще 32%, а взагалі не збирають 21,5%. Тоді як батьки відповіли, що 56% з них регулярно здають, 34,5% час від часу, а тих, хто взагалі ніколи не здає гроші, було всього 2%.
А як це взагалі можна собі представити? Це законно?
Насправді є законні способи це робити. Є благодійні фонди. Інше питання, наскільки це правильно.
Ні, а іменно вот это законно?
Ну,
такий збор.
Благодійні, от, та, цікаво,
благодійні,
та.
Благодійні фонди – це
не
закон.
Не благодійні фонди, а саме те, як збирають гроші.
А тепер воно
особисті.
Переважно через благодійні фонди, скажу, та, досвіду матері.
В Україні є різні способи. Є такі менш формальні, коли просто збирають готівку, ніде вона не враховується. Є благодійні фонди. Але, скажімо так, ця сфера, вона взагалі поза правовим полем. Ми не можемо говорити, що це незаконно, тому що закон прямо не забороняє це робити. Крім деяких випадків, коли зараз от на хвилі незадоволення громадян такою формою поборів, місцева влада починає забороняти це робити. Є вже прецеденти.
Ви знаєте, я це запитання ставила, мабуть, вже з рік тому заступниці міністра освіти Інні Совсун. Вона теж ми там дискутували на тему моралі і права, там закон прямо не забороняє. От, але зрештою відповідь зводилася і в неї, і колись ми так само говорили з заступницею голови КМДА, яка освіту курує, Ганною Старостенко, яка теж говорила, ви не давайте. Тобто батьки можуть не давати, та ви можете відмовитися. Батьки можуть відмовитися в будь-який момент і, звичайно, сказати, що в нас немає, в нас сім'ї зовсім інші пріоритети, в нас немає там умовних 200, 100, 400, 500 гривень і так далі. Але ж ми прекрасно розуміємо, який навчальний результат в табелі отримає їхня дитина. Це ж прямо пов'язані речі. От який вихід тут?
Один з виходів – це безпосередньо законом заборонити вкладати батьківські гроші. Насправді, у всіх відомих мені випадках, коли загалом якось регулюється питання батьківських внесків у школи, які...
Безплатне образування.
Так, у школи, які фінансуються державою, батьки просто не можуть носити гроші. Це заборонено законом. Відповідно, оскільки у нас це питання ніяк не регулюється, то треба, мабуть, раз є така проблема, його зрегулювати. Щоб, якщо все-таки ми дійдемо консенсусу суспільству, очільників освітньої галузі, що це погано, що так не можна робити, чи це створює нерівність, чи це корупціогенний фактор, тощо, щоб було на що послатися, якщо все-таки школи вимагають. Тому що дійсно є випадки тиску на батьків не тільки через оцінку, а ще й, скажімо, через якесь публічне осоромлення дитини, через записи в щоденнику, тощо.
І через публічне осоромлення інших батьків, тому що такі, ну, теж із побутового спілкування такі випадки теж відомі. І коли, наприклад, одна родина в класі багатодітна встає і каже, що у нас в сім'ї п'ятеро дітей, а в когось одна дитина, і зрозуміло, що витрати різні, і ми не можемо заплатити там за випускний вечір таку-то суму, то тоді їх соромлять батьки. А оце є якісь речі такі, коли, ну, просто суспільна мораль, напевно, от на стороні поборів. Чи я помиляюся?
Ну так, на жаль, це така собі суспільна норма, не просто зібрати на випускний вечір, це ще якось з моральної точної точки зору більш-менш нейтральна річ, а, скажімо, зібрати на подарунок вчителю, який фактично є формою хабара. І батьки самі це ініціюють, самі тиснуть на тих, хто не хоче здавати гроші, і знов-таки цькують таких нонконформістів. І, на жаль, от... У нас в суспільстві невідомо, що таке конфлікт інтересів. Ця фраза в нас ніколи не звучить, люди не розуміють, а що поганого у коробці цукерок, у букеті квітів чи якомусь більш коштовному подарунку, бо вони не розуміють, наскільки сильно ці неформальні відносини впливають на ті ж навчальні результати. Що, ну, у них дуже звужене розуміння корупції і відсутні негативне ставлення, просто тому, що наше суспільство десятками років існувало у цій сірій зоні неформальних відносин, коли закони надто суворі, щоб їх виконати практично неможливо, усі норми і правила. І тому ти вимушений їх обходити. Відповідно, ти не бачиш в цьому нічого поганого.
Ми говоримо вже про результат, а якщо вернутися к все-таки причині цього всього, я попрошу вас обратитися к вашому опросу, к результатам, і якщо ви можете, скажіть, що відповідали на ті ж самі вопроси учителя або преподавателя. Є у вас така інформація?
Ви маєте на увазі щодо коштів? Чи, та? Ну, от це єдине питання, яке було. Власне, чи збираються кошти і на що вони витрачаються? Ну, от більшість директорів сказала, що витрачають їх або на ремонт, це більше 70%, або на матеріальну технічну базу навчальну, якісь навчальні матеріали. Ну, але ми повинні розуміти, що ніхто не признається у якихось нецільових витратах, хоча, знов-таки, є досить багато історій, доведених і недоведених, про мільйонні шкільні фонди, особливо у великих міських школах, насамперед у Києві, які не підзвітні батькам, які невідомо на що йдуть. Відповідно, це також проблема. Є два способи, два підходи її вирішити, або от легалізувати це, або зовсім заборонити. Ну, поки що однозначної відповіді на це немає, та, принаймні в суспільстві.
Чи оці речі, які, ну, до яких ми вже звикли, і вони такими здаються доволі побутовими, тому що свята бувають часто там і потрібно збирати, бо, але ж є якісь об'єктивні там моменти, пов'язані з закупівлею підручників, наприклад, тобто, ну, там, не здаси гроші, не буде підручника в дитини, там, або не здаси гроші, не буде зошита, тому батьки зрозуміло, що на це йдуть. Яким чином вони пов'язані з якимись от глибшими реформами в освіті? Та? Тому що ми зараз говоримо, от такі якісь, можливо, здадуться комусь поверхові речі, а насправді оце щоденне життя, воно ж визначає глибину реформування, мабуть.
Так, однозначно, це причому визначає зміст і взагалі якісь перспективи реформування через два чинника. Перший – це, власне, той сумний матеріально-технічний стан шкіл, який ми маємо зараз. І...
Тобто на ремонт все-таки потрібно здавати, тому що состояние школ не дуже хороше.
Ну, тут ми радше маємо говорити, що потрібно таким чином розпоряджатися тими державними грошима, які в нас зараз є, щоб на ремонт не треба було здавати, на ремонт можна було взяти з бюджету. Але друге і, мабуть, навіть складніше питання, що майбутні перспективи реформ визначаються ставленням до них вчителів і директорів. Є купа досліджень закордонних, які свідчать про те, що освітні реформи ніколи не йдуть так, як заплановано, і вчені саме досліджують, яким чином змінилася реформа під впливом вчителів.
Я недавно чула, що медичні реформи ніколи не йдуть так, як заплановано, і складається враження, що ніякі. Жодна реформа не йде так, як заплановано.
Так, але у випадках, скажімо, медицини і освіти, коли цю реформу планують нагорі, а виконувати її мають сотні тисяч людей внизу, у яких є своє бачення, це однозначно піде не так. І ми повинні от дійсно завдяки подібним опитуванням бачити, що в голові у освітян. І ми бачимо, що...
Що в голові у освітян?
Скажімо, вони однозначно, майже одностайно от вибирають серед основних проблем у освітній галузі низькі заробітні плати, поганий матеріально-технічний стан шкіл і так сформульований варіант відповіді, нехтування ними з боку влади, от таке другорядну роль освіти, скажімо, в бюджетуванні. Хоча, по факту, це зовсім не так. І до останнього кризового року, коли структура видатків дуже змінилася за рахунок армії і зовнішнього боргу, вони перетягнули на себе велику частину. От до цього на освіту йшло 20% державних видатків. Це п'ята частина, це дуже багато. Тобто, якщо б ми виділяли більше, це означало, що менше піде в пенсійний фонд, на медицину, на соцзабезпечення тощо.
Ну, то очевидно, ще скільки самофінансується через благодійні фонди, якщо вже бути чесним.
Ну, однозначно ні, повірте. Тому ні? Що, по-перше, уявлення про величезні благодійні фонди по всій країні хибне.
Це, ні, ну ці батьківські благодійні фонди.
Так, я розумію. Якщо можна
так, батьківські внески... більшу роль грають у великих містах, де просто більші потреби у дітей. У селах батьки дуже рідко здають гроші, якщо і здають, це значно менші на порівнюванні обсяги. Так само у маленьких містах. Тобто, це сказати, що школа ніяк не виживе без цих грошей, це неправда, тому що велика частина шкіл без них таки виживає. Але у кожній школі, як і у кожній родині, є певний рівень споживання, вже звичний. І велика міська школа, ну, не може вона вижити без екскурсій, без хорошого ремонту, красивих парт, без якихось якісних підручників, куплених за батьківські гроші. А сільська школа може. І саме звідси в нас виникає дуже велика
недовірність. А на якості освіти в підсумку це позначається? Ну, сільська, все ж таки ми розуміємо, що в сільських школах, очевидно, якість з цих причин, чи, можливо, з інших причин, вона нижча.
Я би сказала, що... вона нижча з цілого комплексу причин, але само собою економічне підґрунтя учня, яке в тому числі виражається у можливості батьків платити ці внески або за гроші, або безкоштовно направити дитину у хорошу школу, яка буде збирати ці внески, тому що зрозуміло, що переважно все-таки школа, директорка хоче кращого навчання, і тому він робить, що може, в тому числі за батьківські
або
гроші.
Або директор, бувають і такі дивовижні винятки.
Насправді 40% приблизно очільників українських шкіл – це чоловіки. Та, ну, традиційно у нас є скляна стеля, і чим вищий рівень ієрархічний, тим більше там чоловіків. У освіті це так само.
Як-то на качестві це відражається чи ні? Міняється, відражається? Зависить?
Мені невідомі дослідження, які б знаходили зв'язок між статтю директора і навчальними результатами.
Ну, інтересна тема для так. дальнейших слідів.
Але я хочу наголосити, що те, про що у нас, на жаль, дуже мало говорять, навчальні результати дитини певною мірою залежать від школи. Але так само, якщо не більше, воно залежить від родини. І не просто від того, наскільки батьки приділяють увагу, а от, власне, від цього соціально-економічного становища. І коли ми говоримо про розрив у навчальних результатах між селом і містом, ми повинні говорити, що він... великою мірою зумовлений розривом у статках і у соціальному статусі між селом і містом. Тому що, якщо подивитися, скажімо, на не просто на місто як цілу категорію, а на міста в залежності від розміру, а в нас так само і, скажімо, і частка ВВП на душу населення, і середня зарплата зростає зі зростанням розміру міста. І так само навчальні результати. В селі вони найнижчі, потім іде маленьке місто, потім середнє, потім Київ, який царює у всіх галузях, в тому числі і в навчальних результатах.
Ну, це ж не значить, що... А, це іменно значить то, що в Києві...
Найбагатші люди живуть.
качество образования школьного выше, чем, допустим, ну, хотел сказать, в Донецке по привычке, но, допустим...
Мариуполе.
В Маріуполі.
От, власне, ми не можемо так категорично про це говорити. Ми можемо сказати, що, мабуть, в Києві кращі школи, але ще в Києві живуть багатші люди і більш освічені люди, які більше часу приділяють освіті своїх дітей, у яких, власне, є цей час, або, скажімо, є гроші на репетиторів, в нянь, є ринок цих репетиторів. Тобто це дуже комплексна річ.
Сподіваємося, що нас почув Маріуполь і зможе довести Києву, що там теж живуть люди, які готові вкладати в освіту своїх дітей. Ірина Когут, аналітик центру ЦЕДУС, була гостею програми «Київ-Донбас».
І ми повернемося буквально через кілька хвилин, прервемося тільки на новини.